поисках доброго смысла.
Здравствуйте! У микрофона Александра Оболонкова. Каждую неделю на волнах Народного радио я рассказываю вам, может быть, не о самых нашумевших, но зато об очень важных событиях. О событиях из мира милосердия и добрых дел. Каждую неделю мы с вами, дорогие радиослушатели, знакомимся с людьми, которые делают этот мир хотя бы немного теплее и светлее, и ищем ответы на актуальные вопросы о милосердии.
По мне генетически просто заложено. У меня дедушка был очень известный летчик-испытатель, который своей жизнью показал, что он не только летчик-ас, который до сих пор вот, по прошествии 40-летия с момента гибели его помнят люди, но и был замечательным человеком. Не оставлял без помощи ни одного к нему приходящего. И, конечно, его жизненный пример, подвиг даже жизненный, стал примером для меня. Я просто не смогла оставаться в стороне, безучастной, видя, как страдают в наше время многодетные семьи.
Ее дедушка – герой Советского Союза Юрий Александрович Горнаев. И именно в его память фонд помощи многодетным семьям, организованный его внучкой, получил название «Русская береза».
Дали название «Русской березы», потому что было любимое дерево моего дедушки. Потом она все-таки «Русская береза», она олицетворяет такую силу, мощь, она пробивается иногда, посмотришь на всяких крышах, где бы ее там не срубали, уже из пенька там вылезает какой-то маленький росточек. То есть очень сильная, она не просто такая, она действительно символизирует Россию, силу, мощь нашего великого русского государства, Святой Руси.
Итак, мы отправляемся в подмосковный город Жуковский, где в небольшой квартире располагается офис или склад. Наверное, все равно, как называть. Главное, что здесь происходит. Рассказывая про свою судьбу, Оксана Горнаева говорит: да ничего такого особенного не было.
Я сама многодетная мама, у меня четверо детей, и в свое время мы тяжелую достаточно пережили ситуацию, когда у меня муж заболел, и мне пришлось самой заниматься воспитанием детей. Не в смысле воспитания духовного и морального, а в смысле обыкновенного материального, то есть денег катастрофически не хватало ни на что. Ни на образование, ни на игрушки, ни на медицину.
Это ничего по сравнению с тем, что приходится сегодня Оксане читать в письмах, которые ей приходят. Она находила для себя разные подработки. Мыла полы и убирала чьи-то квартиры, травя организм химическими моющими средствами. Ухаживала за больными и старичками, пела в храме. И в конце концов все наладилось. Семья вновь встала на ноги. Люди, которые пишут ей, не имеют даже тех возможностей, которые были у Оксаны. Подопечные фонда «Русская береза» – это матери-одиночки и многодетные семьи из глубинки России.
Все-таки, живя рядом с Москвой, люди имеют хоть какую-то возможность заработать, потому что, если человек работы не боится, конечно. Все-таки у меня дети не голодали. Да, у них не доставало там чего-то, развлечений, каких-то игрушек, но, слава богу, хотя бы нам было, как вот некоторые семьи сейчас пишут, что они сидят без хлеба вообще из глубинки. Конечно, вот такого прямо у нас не было. Да, было очень плохо, но все-таки вот мы выжили.
Выжили и решили помогать другим. Кто не бывал в такой ситуации, даже и не представляют, каково это. Если уж помогать, то сиротам, инвалидам, а семья – это же ячейка общества, это же группа людей, они могут и сами справиться. Не могут.
К сожалению, неверное мнение о том, что семья сама справится. В настоящее время многодетным семьям очень тяжело и неполным справляться с воспитанием детей, потому что родители где-то мало зарабатывают, где-то вообще ничего не зарабатывают. Это такие семьи, которым мы помогаем в глубинке России, потому что просто нет работы.
Они ждут помощи от государства, но ее нет. Они из последних сил трудятся на своих огородах, но этого не хватает на большую семью. Многие из них так говорят в своих письмах. Не хотели просить, думали, справимся. Не получается. Вы – наша последняя надежда. А началось все с того, что помощь оказали семье Оксаны Горнаевой. Отзыв на ее беду был такой, что можно было бы поддержать еще кого-то. В родном городе Оксаны, подмосковном Жуковском, есть и другие многодетные семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Появилась возможность организовать постоянный сбор вещей для нуждающихся семей города. Желающих помогать оказалось немало.
Когда собралось очень много одежды, игрушек, которые приносили для наших жуковских семей, и ее уже стало некуда девать, я решила попробовать просто дать объявление в газете. Бесплатное объявление можно было дать.
После этого объявления к Оксане из разных уголков России полетели письма. И письма эти ее просто шокировали.
Я не думаю, что в глубинке России жизнь настолько ужасна. Люди отрезаны от больших городов, потому что нет никакой ни автомобильной связи. Почту им привозят там раз в месяц, раз в две недели, и совхозы развалены полностью, предприятия закрыты. Нет возможности никакой вообще работать у людей. Мужья уезжают, отцы семейств, на заработки в большие города. Большинство не возвращается, либо обманывают работодателей и не платят деньги, которые были обещаны изначально.
Помощник председателя фонда Георгий Таежников говорит, что письма приходят от тех людей, которые оказались в этой огромной стране никому не нужны. Это страшно и удивительно. Часть населения России оказалась забыта, как будто ее просто нет.
В этих письмах присутствует два момента, во всех письмах. Первый момент – абсолютная заброшенность со стороны властных структур, вот этой категории населения, многодетные семьи и матери-одиночки. Полная заброшенность, то есть они никому не нужны вообще. Люди брошены на выживание. Как ты будешь жить там, это твои проблемы, никого это не интересует. В лучшем случае, может быть, соседи помогут, но и то не всегда. И второй момент, который определяет тоже многое, это полное отсутствие всякой работы. Нет работы в глубинке России. Там все просто, там ближайшего райцентра, допустим, 40 километров. Вот из Красноярского края пишет бабушка, просит нас помощи, подыхаем с голоду, банально. Была паромная переправа, приехал какой-то дядя, железный паром разрубил на части и увез, сдал в металлолом. Теперь у нас связи с райцентром нет. Все, что делать людям? И вот в таком положении находится вся сельская Россия, без исключения.
Мало кто знает, как они выживают. Выращивая на огороде картошку и пытаясь ее продавать, собирая грибы и ягоды, чтобы сделать по возможности заготовки на зиму, но чаще для того, чтобы продать, а вырученные деньги отдать за свет, за газ, за дрова.
И детей очень рано к труду привлекают, они летом там сдают. Причем обманывают так вот, что самое неприятное, это они насобирают, допустим, ягод летом и приезжают какие-то спекулянтами, только таких людей могу назвать. Старосоветское, конечно, название, сейчас уже его нет. Люди, которые покупают вообще просто за копейки, у них труд такой адский, я считаю, вообще-то собирать эти ягоды, грибы, там, я не знаю, что-то выращивать, это, конечно, очень тяжело. И вот на эти копеечки эти дети собирают, ходят ягодки, грибочки, и рыбу какую-то там ловят, кто-то сушит, тоже продает этим. Но это хорошо, если приезжают кто-то покупать хотя бы за копейки.
Не хватает на продукты, а что уж говорить про одежду или про школьные принадлежности и учебники для детей. Еле-еле, сводя концы с концами, матери страдают еще и из-за того, что не знают, как объяснить детям, почему у кого-то есть зимние ботинки, а кому-то приходится ходить в легких осенних в любую погоду.
Вообще матери, потому что больше всего, конечно, достается. Дети, они не понимают еще, почему что-то родители не могут им маму купить или папа. Да, мать, конечно, очень сильно переживает.
Матери больно еще и из-за того, что в ее ребенка тыкают пальцем и говорят: «Не ищи». Больно из-за того, что она не может дать своему ребенку яркого, красивого, сладкого детства.
Многие дети вообще есть даже у нас, опять они игрушек даже не видели никогда. И конфеты никогда не ели. Вот первую посылочку им как посылаешь, просто мама в таком, говорит, дети говорит, просто в шоке. Одни наши благотворители в Челябинской области ездили, недавно навещали мать-одиночку с дочкой. Привезли киндер-сюрприз, она говорит, не поняла просто, что это такое. Говорит, она шоколад никогда вообще не ела. Она говорит, держала, говорит, умяла. Постоянно приходят письма. В день мы обрабатываем по несколько десятков писем из глубинки.
Каждый день письма с историями и рассказами, при чтении которых сердце кровью обливается.
Я вообще помню фактически всех, потому что все проходит через меня. Конечно, самые страшные письма – это когда Мама пишет о том, что жить не хочется из-за трагических таких вот стечений обстоятельств. И грозят суицидом. Не только себя хотят убить, но и детей, потому что боятся, куда дети денутся после того, как мать погибнет. Вот это, конечно, самое страшное. Такие случаи были. И, слава богу, вот наши благотворители тоже помогли этим семьям. Но когда вообще просто нечего есть, дети нечем вообще отправлять в школу, а смеются дети из других семей, где, может быть, семья более полная. Там отец, например, есть, где откуда-то присылают деньги за заработков своих. Издеваются там, смеются, что нищие, что побираются люди. Конечно, очень тяжело это все. Вот.
В базе фонда сейчас зарегистрировано 270 семей. И еще 400 семей ждут своей очереди постановки на учет. На самом деле это все не так просто. Пришло письмо с просьбой, и тут же добрые люди бросились на помощь. К сожалению, время у нас сейчас такое, что даже делая доброе дело, порой надо 100 раз подумать.
Конечно, мы запрашиваем документ, у нас целый список. Он очень большой, но пусть люди не обижаются, хотя очень многие обижаются, нам не доверяйте. Да, Наташа, было очень много случаев, когда писали откровенные мошенники. Если сначала деятельности еще я по своей наивности и доверчивости людям отправляла какую-то помощь, там что-то, что могла, а потом оказывалось, писали соседи или там из администрации этих, то есть вы посылаете там пьяницам каким-нибудь или просто непонятно кому.
Когда вся необходимая информация получена, семья попадает в базу. Список всех подопечных и их нужды любой желающий может найти на сайте фонда. И выбрав того, кому он может или хотел бы помочь, обратиться к Оксане Горнаевой за подсказкой. Как это сделать? Можно самому отправить посылку, можно привезти какие-то вещи в офис. Деньги подопечным фонд старается не высылать.
Деньги мы посылаем в исключительных случаях, потому что тоже были такие случаи у нас, когда соседи нашей подопечной семьи, которые ведут асоциальный образ жизни, узнавая о том, что вдруг откуда-то приходят деньги, просто залезали в дома и пугали детей, отбирали деньги, там пытались помогать их разными способами. Поэтому мы стараемся здесь все собирать, что можем. То есть у нас и одежда, и игрушки, и школьные принадлежности, и люди нам, слава богу, помогают с отправкой посылки, то есть денежной помощи.
Да, послать деньги, может быть, было бы проще, но это оказывается опасным. Поэтому надо тратить время и силы на поиск и покупку необходимых вещей. А затем все это упаковывать в специальные почтовые коробки и нести на почту. Часто этим занимаются совершенно незнакомые люди, не оставшиеся равнодушными к судьбе подопечных фонда. Но и у Оксаны Горнаевой, и ее постоянных помогающих работы очень много. И письма надо прочесть, разобрать, и разобрать пожертвованные вещи, и посылки собрать.
Помогающих у меня сейчас... Я не люблю такие вот слова, типа волонтер, добровольцы, такие. Это, конечно, так все хорошо звучит, громко. У меня просто помогающие, как в храме, я считаю, потому что это настолько дело Богу угодное и очень тяжелое, потому что у меня были уже помогающие. Многие просто, они психологически не выдерживают, когда читают эти письма, все с ними работают, очень тяжело. Вот люди уходят, помогают тоже благотворители, мне помогают и тоже вот этим матерям, которые мне туда, мать-одиночка приходит, тоже ей помощь оказывают финансовую, чтобы она приходила ко мне, помогала, то есть не просто так ходила. Спаси Господи моих благотворителей. Работа очень тяжелая, конечно. Очень тяжело.
Бывает так, что Оксана до поздней ночи сидит с письмами, потому что страшно откладывать на завтра. А вдруг завтра уже будет поздно?
Страшно, что кому-то не поможешь просто. Я не успею сегодня, допустим, я сижу сейчас. У меня вот еще сколько здесь на сегодня? Где-то около 10 папок мне нужно. Это новенькие лежат. Я хочу сегодня успеть их выложить, чтобы они были на сайте. Потому что, ну, все же письма-то мать-одиночка, многодетная семья без отца. Боишься, а вдруг вот так кому-то не поможешь? Что-то либо у матери надорвется там вот так с собой что-то сделать, либо в детский дом сдаст. Нам же, ну, разве ты лучше в детском доме в таком-то, в голодных, в этих краях? Там же то же самое все происходит. Лучше же с нищей матерью воспитываться, которая с ума сходит от любви к своим детям, чем с совершенно незнакомыми тетками, я считаю.
Страшно, что отправленная посылка может вернуться назад, потому что адресат ее уже не ждет. Один раз за 3 года у фонда «Русская береза» была такая беда. Вернулась посылка. Потому что бабушка, обратившаяся с просьбой, уже умерла. И внучка оказалась в детском доме. Но в большинстве случаев от подопечных приходят письма со словами благодарности. Многие даже не ожидали, что к ним будет столько внимания. А некоторые семьи вообще покидают список подопечных фонда.
Пока семья находится в бедственном положении, она находится у нас в базе. Очень много семей уже из базы у нас ушли, потому что наши благотворители помогли им встать на ноги. Кому-то помогли переехать, кому-то столько помощи там выслали и одежды, и игрушек, что это просто больше не нужно. Кому-то там помогли какую-то надомную работу найти, что-то послать. То есть варианты разные абсолютно. Ну, взамен ушедших приходит гораздо больше.
Все новые и новые письма. Уже 700 семей. Может показаться не такая уж и большая цифра. Но ведь это семьи, во многих из которых по 5, 6 и более детей. И цифра получается уже не такая уж и маленькая. А письма все идут и идут. И не только от тех, кто попадает в целевую группу работы фонда. Пишут и из тюрем, пишут одинокие старики. Эти письма Оксана Горнаева пытается передавать в другие благотворительные организации, оказывающие помощь в том или ином направлении. Но бывают письма, в ответ на которые у нее не поднимается рука писать сухие слова. «Извините, мы не можем вам помочь, ваше письмо передано». Не может она, мать четверых детей, отказать заключенной, родившей в тюрьме. Не получается забыть об одиноком старичке, которому уж точно никто больше не поможет.
Помогаем, если пишут из тюрьмы женщины, которые там родили. То есть в доме ребенка находится там маленький. Тогда мы посылаем, конечно, на ребенка тоже вещи. У нас таких много исключений. Мы старикам помогаем, так вот разовую помощь делаем, которую просто жалко, не могу. Здесь мне один написала соседка вот недавно буквально, дед 90 лет, говорит, живет, говорит, такой, говорит, глухой деревник. Мы, говорит, глухой живем. А она, говорит, от нас еще, знаешь, глуше. Мы, говорит, иногда вот уходим на вещам, там этот дед, он, говорит, один почти, говорит, остался в этой деревне. Ему, говорит, очень нужно. Говорит, у него вообще, говорит, ничего нет на зиму. Говорит, он один, говорит, совсем, говорит, старый. Вот ему собрали, конечно, послали там одежду, валенки. Получили на прошлой неделе от этой женщины письмо. Говорит, дедушка, говорит, вас так благодарит. Приглашает вас в гости к себе. Особенно рад валенкам с галошами. На зиму теперь есть чем ходить. Радостно так, когда...
Каждое спасибо, каждое доброе письмо – это огромная радость. Это значит, что успели. Бывают, правда, и другие письма.
Писали мне там на электронную почту, и все глубинки там алкоголики, и там работать не хотят, и у них дети наркоманы будут, и там сидеть в тюрьме. Ну, такая все ерунда, честно говоря, потому что я работаю тоже, помогаю своей маме вот, в Иловском соборе, и у нас очень старый храм такой, очень много намоленных икон старинных, и люди приходят молиться очень благосостоятельные за своих детей, из прекрасных семей, дети наркоманы, дети сидят в тюрьме, то есть это во всех идет все это от бездуховности абсолютно в народе. И много даже людей, которые звонили, допустим, и говорили, что-то да вот зачем вы это делаете, это все не нужно, надо там обращаться к Путину или еще к кому-то. Я говорю, ну как так? Если пока мы будем ждать, что кто-то что-то изменит, уже и страны наши просто не будет. Поэтому
Оксана даже не обращает внимания на эти письма. Хотя некоторые слова из этих злых писем ее просто поражают.
Некоторые говорят, тоже мне пишут, вот зачем они там рожают в глубинке. Ну как зачем рожать? Затем, что ты вообще Господь определил женщине рожать. И женщина, она не виновата, что в стране происходят какие-то катаклизмы. Войны там, допустим, или по каким-то причинам там голод. Женщина, она всегда рожала и должна рожать. Это естественно. В любых условиях. И Великую Отечественную войну женщины рожали. И если бы они не рожали просто после войны, тогда бы не было бы наших, наверное, отцов просто. Потому что было тоже очень тяжело.
Людская жестокость поражает даже человека сильного по натуре и прямого, помощника Оксаны Горнаевой Георгия Таежникова.
Что меня поражает, вот эта вот людская жестокость. Мол, нечего плодить нищету. Вот лозунг. Это вот законченные эгоисты говорят. Зачем мне уродовать свою молодую жизнь на детей, когда я могу пожить для себя? То есть нынешнее общество в основном построено по принципу «я живу только для себя», не для ради будущего. А что такое будущее? Будущее – это дети. Даже ради собственных детей они не живут, а уж ради чужих – тем более. А зачем вы там наплодили детей? Вот сами и крутитесь. Многие чиновники, так прямо люди и пишут в письмах, что «сами нарожали, сами воспитывайте». Вот стандартный чиновничий ответ на местах. Там в глубинке России. Как, что, это никого там не волнует, подчеркиваю. Людские судьбы там не волнуют никого.
Георгий Таежников узнал об инициативе создания фонда «Русская береза», в общем-то, случайно. Хотя, наверное, ничего случайного не бывает в этом мире. До этого вопрос о будущем России волновал его как представителя патриотического движения. Но когда он узнал, что поучаствовать в судьбах строителей этого самого будущего нашей страны, тысяч детей он может сам, возможность эту упускать не стал.
Фонд взял под свое крыло совершенно покинутую, забытую всеми категорию населения. Это многодетные семьи и матери-одиночки. Кроме того, если говорить о наших нынешних так называемых патриотах, то, на мой взгляд, эти люди слишком много болтают и больше ничего не делают. Оксана Михайловна, на мой взгляд, за вот эти 3 года сделала больше, чем многие патриотические партии вместе взятые. Конкретно говорю.
Главная беда России сегодня – это равнодушие, уверен Георгий.
Никто ничем не интересуется, кроме своей собственной семьи, своих проблем. А как живут люди, буквально вот за стенкой собственной квартиры, это никого не интересует. Поражает наше общество равнодушие. В первую очередь.
Людское безразличие, людская жестокость – для многих это становится непреодолимым препятствием на пути какого-то делания. Но не в данном случае. Как бы то ни было, уверены создатели фонда «Русская береза», добрых, отзывчивых, неравнодушных людей – больше.
В том-то и дело, что когда мы начинали свою деятельность, честно говоря, мы были не очень-то уверены в том, что у нас получится так хорошо, как у нас получилось. На самом деле, добрых людей оказалось в России значительно больше. Причем нам помогают русские, которые оказались разными судьбами в разных краях Земли вообще. Из Австралии, с Северной Америки, с Южной Америки. Там, я не знаю, с Арабских Эмиратов, даже какой-то летчик с нами связь, как говорится, поддерживает. В общем, люди, везде люди.
А бывает, что люди, которые писали озлобленные письма, вдруг, может быть, даже для самих себя неожиданно, просят адрес какой-нибудь матери-одиночки и отправляют ей посылочку и небольшое письмецо. Только теперь это письмо доброе.
Народ, главное, раскачать немножко, вот хотя бы. У нас у народа, это у русского, вообще заложено все гораздо глубже. Это такая, что тут маска такая, что безразличие, равнодушие к чужим бедам. А на самом деле у нас народ очень хороший и добрый. Только вот важно его направить в нужное русло.
Оксана улыбается. Молодая красивая женщина с глубокими добрыми глазами, воспитывающая 4 детей и пытающаяся разбудить сердца 1000 людей. Чтобы и другие матери могли вырастить своих детей. Русская женщина в высоком, настоящем значении этого слова.
Все, кто с ней, вот, с благотворителей встречаются, они говорят, вы женщина необычная. То есть она не такая, как у нее совершенно другое мировоззрение. Как сказал один крупный жуковский предприниматель, я, говорит, когда, Оксан, с тобой общаюсь, я, говорит, как будто в сказку попадаю, в другой мир, совершенно отличный вот от того, в котором живу я. Это действительно так. У Оксаны Михайловны, у нее абсолютное христианское мировоззрение. Абсолютно. Она живет по заповедям Христовым, и это у многих вызывает удивление.
Ей восхищаются, и, безусловно, она достойна восхищения. Но как же все-таки это странно, что желание помогать другим сегодня воспринимается как чудо. Когда я уже собиралась уходить, в офис зашел старший сын Оксаны, 17-летний Сережа. Он, как и все остальные члены семьи, помогает маме по возможности. То разобрать какие-то вещи, то перетаскать тяжелые коробки, то еще что. Спрашиваю его, вот будет своя семья, времени-то, наверное, не будет маме помогать со всей этой благотворительностью. Удивленно смотрит на меня.
Да, значит, для этого не обязательно подбирать какое-то такое определенное время. Нужно, я думаю, иметь совесть. Поэтому любой человек, уважающий себя, найдет для такого минуточку.
Вы слушали программу «В поисках доброго смысла». Программу подготовила и провела Александра Абалонкова. С вопросами и предложениями обращайтесь по адресу город Москва, 125-209, абонентский ящик 10, Народное радио. Программа «В поисках доброго смысла». Или на электронный ящик добропоиск@list.ru. Всего вам доброго.
В поисках доброго смысла.